Ну, теперь приглашаю Андрея поделиться своим опытом, силами надежды. Ну, он начнет с отрывка из 11 главы задания. Присаживайся сюда прямо, да. Любой отрывочек, который, скажем так,
запомнится. Меня зовут Андрей, я алкоголик. Добрый вечер, группа. Глава 11. Заглянем в ваше будущее. Для большинства людей алкоголь связан с весельем и общением с друзьями. Он будет воображение, приносит освобождение от забот, скуки и беспокойства. Он дает ощущение радостной близости с друзьями и заставляет думать, что жизнь прекрасна. Совсем другое испытывали мы в те последние тяжелые дни запоев. Никакого ощущения прежних радостей, они остались только в воспоминаниях. Никогда не удавалось нам воскресить в себе счастливые моменты прошлого. Мы испытывали настойчивое желание получать удовольствие от жизни, как когда-то. И вместе с тем нами владела болезненная навязчивая идея, что произойдет чудо, мы вновь обретем утраченный контроль и возвратятся времена, когда мы были счастливы. Мы делали еще одну попытку и снова испытывали горечь поражения. Чем меньше терпения по отношению к нам оставалось у окружающих, тем в большей степени мы изолировали себя от общества и от самой жизни. Мы стали подданными короля алкоголя, дрожащими обитателями его безумного царства. Леденящий душу туман одиночества окутал нас. Все сгущаясь и становясь чернее, некоторые из нас отыскали для себя злачные места, в надежде найти понимание и одобрение. На время это давало утешение, а потом следовало забытье и страшное пробуждение, когда перед нами вставали четыре чудовищных всадника – ужас, замешательство, разочарование и отчаяние. Несчастные пьяницы, которые прочтут эту страницу, поймут, о чем идет речь. Да, действительно, очень отзывается все, что здесь написано. Я хочу поделиться своим опытом. Опыт у меня, не сказать, что он богатый, но он очень показательный. Начну с того, что мне 58 лет, родом я из Пензы, проживаю в Московской области. С 81 года почти по 98 год я служил в вооруженных силах, в военно-воздушных силах, и употреблял алкоголь, как все нормальные люди. Ничто, собственно говоря, не говорил о том, что я человек зависимый. Ну, потому что были полеты, был строгий режим. Как-то, в общем-то, было не до злоупотребления алкоголем. Ну, в конце 97-го года я уволился из вооруженных сил. Нашу дивизию расформировали. Если помните, это были, наверное, самые смутные времена 90-х. В общем-то, по большому счету, в России времена смутные всегда, но тогда был самый пик. Ну вот, и я был вынужден уволиться из вооруженных сил. Вернулся на родину, в Пензу с семьей, и столкнулся с трудностями. В это время все и начинается. Поиски работы не дали результата, потому что там, ну, да, был развал в стране полный, конечно. Развалилось все, в том числе и армия, и экономика, и все на свете. И вот устроиться было. Пенза и так-то город небольшой. А чтобы найти работу приезжему, это была вообще очень большая проблема, практически невозможно. Затем бытовые проблемы, проживание, не было квартиры, жили то моих родителей, то ее родителей. И, в общем, в конечном итоге, я не буду долго рассказывать это, и так все понятно, семья стала разваливаться и в конечном итоге развалилась. По большому счету, я уволился для того, чтобы семья цела, но получилось все наоборот. И я, скажем так, не оказался исключением среди тех, кто нашел утешение в алкоголе. С тех времен я стал припевать так уверенно и постоянно. Я не скажу, что я напивался сильно, но алкоголь стал моим другом, моим помощником и путеводителем. Так продолжалось до 2002 года. У меня там недалеко как раз жил одноклассник от меня. Он был священником. Он видел мое падение вот это вот. Мы с ним, потому что часто пересекались. Ну и как-то сказал: слушай, Андрюха, а может у нас тут есть, говорит, в Пензенской области. Вообще, говорит, пытался с этим делом завязать-то. Ну да, были у меня попытки. Я там 2 недели, допустим, не употреблял. Там, может быть, там 3 недели. А потом все начиналось заново. Вот есть у нас в Пензенской области, там у нас Калышли, город Калышли, такой небольшой населенный пункт, там есть мужской монастырь. Батюшка отчитывает молитвами. Ну, я мало верил во все это, честно говоря. Я считал, что я верю в Бога. Я иногда ходил в церковь, когда мне было очень плохо, о чем обычно говорят священники. Да, когда вам плохо, вы бежите сюда, когда хорошо, вы про это все забываете. Поехали, съездим, может, поможет. Но я очень, конечно, хотел закончить дружбу с алкоголем. Поехал туда, правда, не с первого раза. Один раз даже убежал, она там экскурсии едет. Пришел к автобусу и убежал. Ну, так вот, скажем, болезнь-то заворачивает. В самый последний момент пошел лучше. Выпил, вот. Ну, в конечном итоге я туда приехал. И вот три раза через неделю я туда ездил. И знаете, как бабушка отходила. Ну, тогда, наверное, как я же понял потом, это Господь дал мне трезвость авансом. Потому что я тогда, ну, во-первых, я о программе ничего не знал, вплоть до 2022 года. О программе ничего не знал, о шагах тем более не знал. Просто было очень огромное желание бросить пить. И когда на исповеди я общался с батюшкой, с этим, а он прозорливый, отец Каранит, он грек. Я бы что-то там лепетал, он смотрит и говорит: слушай, что ты мне, говорит, тут вообще вообще на уши вешаешь? Да? Ты же пьешь безбожно. Я говорю: да. Ну, так и говорил. Ты знаешь, говорит, тут все приезжают все с этой проблемой. Все может приехать тысяча человек, может быть, одному поможет. Захочешь в следующий раз выпить, вот пей мою заряженную воду. Может, все это отпустит. Ну, я не знаю как, опять же, ну вот, как бабушка отходила, я бросил пить. Вот я вчера выпил, крайне к сыну приехал на первую его отчитку. Там сейчас служба проходит, а потом отчитывает молитвами. Я первый раз видел своими глазами, как из людей он изгоняет беса. Ну, на самом деле, показывают по телевизору, кажется, что это артисты там, на самом деле нет. Своими глазами видел, рядом там люди стояли эти. И вот мне это помогло. Вот, например, вчера я выпил, сегодня приехал на отчитку, и с тех пор я не употреблял. На следующий год после этого я бросил курить, так же внезапно, как и пить. И так продолжалось 20 лет. Да, 20 лет, казалось бы. И причем я не скажу, что эту трезвость я пронес на зубах. Нет, я бывал в компаниях, но я же не знал ничего про границы, которые нужно ставить, не общаться с теми людьми, которые употребляют. Я просто не хотел употреблять. Я был часто в компаниях, где употребляют, и причем употребляют крепко. Я даже брал бутылку, сам ребятам разливал. Ну, и тут-то, наверное, меня как раз гордыня накрывала. Я думаю, ну вот видите, какой офигенный парень, да, я вот не пью, могу даже разливать, а хоть бы хнул. Но, честно говоря, абсолютно никакого желания употребить не было. Я даже презирал где-то вот тех людей, которые употребляют. Но это опять же гордыня. Ну тогда-то я так все-таки об этом не думал, потому что какой я все-таки красавчик. Вот. В конце 2006 года я переехал в Москву, потому что, да, периодически в Пензе менять работу надоело, и там это, как я уже сказал, трудно найти работу. Переехал в Москву, потому что я заканчивал военно-воздушную академию в Монино под Москвой, и в Москве осталось много друзей. Я думаю, помогут с работой. Начал с того, что работал в охране, потом научился монтировать лифты, монтировал лифты. 5 лет, в 2012 году уже я с помощью своих ребят, с которыми учился, попал в госкорпорацию по организации воздушного движения, где мы контролировали воздушное пространство совместно с НАТО. Они в 2014 году, когда мы отжали Крым, они в одностороннем порядке с нами перестали общаться. Вот. И это я говорю к тому, что все шло, трезвый образ жизни, все шло по нарастающей, шло поступательно. С маленькой работы лучше, лучше, лучше. Затем мне предложили должность генерального директора в Росатоме. Там была одна небольшая компания дочерняя, и стал там генеральным директором. И все было хорошо до 2020... Да, нет, еще вот. И до моего срыва в феврале вот этого года... Я за полтора года потерял эту работу, генеральный директор, потому что в материнскую компанию пришло новое руководство, и как у нас сейчас это водится, все ключевые посты они просто заменили своими людьми. Для меня это был удар, потому что, в общем-то, увольнять мне было не за что. Я сначала ерепениться начал, потом подумал, ну что я ерепенюсь. Хоть захотят уволить, значит, уволят по-любому. Сейчас хоть по нормальной статье увольняют, а там еще что-нибудь в трудовой книжке напишут. Все говорят, нормальное резюме, найдешь себе работу быстро. Да не тут-то было. Полтора года я искал эту работу, не нашел. И вот, знаете, для нормального, здорового мужика сидеть на шее у жены, это хуже не придумаешь. Ну, жена, слава богу, жена нормально зарабатывала. И сейчас зарабатывает. Но вот это самобичевание, оно, конечно, а я любитель был самобичевательный. Ну, и что, потом пытался бизнес открыть, производство гибкого камня. Тоже не пошло. Опять этот удар по нервной системе. И вот так полтора года в таком вот ритме. Я аж потом, когда в реабилитации находился, так пленку прокручивал назад, смотрел на себя. Я был чернее тучи. Просто и же супруга, в принципе, это замечала. Но как-то мы вот не проговаривались эту ситуацию между собой. Что потом, как выясняется, проговоры-то они как-то все-таки от них лучше становятся. И, может быть, можно было бы избежать, что со мной в дальнейшем произошло. Но не проговаривали. И вот в начале февраля этого года у нас в Москве собирается... Да, но эти полтора года тоже не употреблял. Абсолютно. В начале февраля этого года собирается у нас много выпускников нашего военного училища. Некоторых я по 30 лет не видел. Ну, и, естественно, то пошел. И вот, ну, как вот так бывает, 20 лет не употреблять. И когда мне налили красного вина сухого... Мне моя башка вообще не подсказала, не рассказала. Мол, Андрюха, что ты делаешь-то? 20, елки-палки лет. Сейчас-то что случилось? Вот я так вообще по другим вот людям, когда вот делится своим опытом, тоже замечаю, что человек, он вообще не помнит, как он выпил, как он налил, как ему налили и как он все это дело прокинул. И вот так вот полторы бутылки сухого вина в меня вошло, и вы не представляете, я с резьбы слетел за один буквально вечер. 20 лет. И один вечер. Тому непостижимо. Потому что на следующий день, когда я проснулся, у меня было такое чувство, что так мне было плохо, что я думал, что я бухал, но я не знаю, недели три, наверное, беспробудно. И мне было единственное желание просто пойти взять бутылку и жить. Я совершенно уже не думал о том, что я 20 лет не употреблял. Все, мне было плохо. Все, меня накрывало. Я начал употреблять, похмеляться. И так три недели подряд. Но хочу еще сказать, что наверняка, да не наверняка, а прям железобетонно то, что вот эти, в эти три недели своего потребления я вместил все свои пороки. Все, которые только были, но как-то умудрился. Получается, что у меня это употребление было гораздо короче по времени, чем первое тогда, до 20 лет. Но по глубине употребления это было какое-то вообще пропасть. Я туда вместил и свою похоть неуемную, что, собственно говоря, причем будучи с супругой обвенчанным в Новодевичьем монастыре в Москве. Потом, когда на карточке, естественно, деньги закончились, когда спиртное покупал, они же быстро заканчиваются, причем внезапно заканчиваются, как всегда. Я заложил в ломбард свое обручальное кольцо, где написано ее имя. Вот это было мое, наверное, даже не дно, а днище. За что, собственно говоря, я и поплатился. Вот. И когда я уже находился, ну, это безумие, понимаете, просто безумие. Я уже, была мне однажды мысль такая, когда во время очередной день наступил, когда я взял снова, можно же вещество называть, да? Да. Когда я белую снова купил, а я же покупал как, взял одну, один литр, думаю, а вдруг мало будет, надо еще две хортицы литровых взять. Зачем, непонятно, одной в пустой желудок и так, ну, ведь не закусываешь ничего, она же от закуски градуса крадет, офигеть. Правильно, и вот все это дело. Одну выпивала, а там я еще живу в частном доме под Москвой. Такие большие сугробы были этой зимой. Я туда эти две бутылки, значит, прячу постоянно. Одной мне хватает, думаю, потом вспомню про эти, когда завтра проснусь. Естественно, я про них не вспоминал, где их спрятал. И так продолжалось три недели до тех пор, пока я очередной раз не сходил в магазин, взял опять три по литру. Шел домой, а домой идти через лес, минус 18. Как я через этот лес дошел, я не знаю, Господь меня просто за шиворот, наверное, тащил, и перед домом где-то метров за 50 бросил нафиг. Я упал вместе с этим всем, благо жена увидела в окно, что тут там валяется, на Андрея похож. Елки-палки, так это он и есть. Давай меня поднимать, ничего не получается, соседа позвала, все очень притащили. Положили на диван, я даже не мычал. И вот она в таком состоянии, а я-то и не рассказывал про тот свой первый опыт 20 лет назад. Думаю, ну зачем? Я же как раз не употреблял, думаю, ну так оно всю жизнь не пройдет нормально и не узнает. Я же не знал, что, так, что мне означает этот срыв. Теперь-то я понимаю, что никакой срок чистоты не гарантирует цивилизованного употребления. Вот он первый пример, как хрестоматия прям. Вот. И она вообще в таких чувствах, ну как так, как это вообще происходит? Он же не пьет у меня, ну это что, это вообще такое происходит? Вызвала детокс. Приехал детокс, меня отправили в детокс. Там я трое суток пробыл, я совершенно детокс не запомнил. Но у детоксов у всех есть связь с реабилитационными центрами. И меня сразу прямиком собирались туда отправить. Позвонил ей какой-то врач там из детокса и говорит, вы знаете, вот ему необходима реабилитация. В общем, убедили в том, что мне необходима реабилитация. Но поскольку она была в таком состоянии, что она не знала, что делать, у нее была паника. Меня отправили в эту реабилитацию закрытого типа, в которой я пробыл 6,5 месяца. Потом она узнала все мои похождения налево. Я об этом, о том, что она узнала, я узнал об этом уже в реабилитации. Мне стало еще хуже. И так-то было хреново в этой реабилитации. А тут еще и это узнал, думаю, ну все. И 6,5 месяца там пробыл. Ну, я не знаю, как так получилось, что я быстро принял для себя такую... Понял, что все, по факту я здесь. Ничего изменить невозможно. Убежать из реабилитации невозможно. Да бесполезно. У нас один парень там убежал утром, вечером его привезли обратно. Вот. И я стал работать там по программе. Стал хорошо двигаться по программе. В конце концов я стал там впереди идущим. Назначили мне функцию. Самую высокую для резидента. Это НСО, начальник службы охраны. Ну, это, скажем, такая функция, когда... Отвечаешь за все, что происходит в этом доме. За новичков, за возвращение здравомыслия новичкам, за тех, кто сопротивляется лечению, всем подряд. То сначала мне возвращает здравомыслие, теперь я его стал здравомыслие возвращать. Вот. Но я хочу сказать, что вот это 6,5 месяцев, я еще очень хорошо для себя понял. То, что... Что Бог не делает все к лучшему, это для меня еще было ясно еще и до реабилитации, когда я не употреблял. Когда я монтировал лифты, там было два таких случая, когда я по-настоящему чуть не погиб. И только Господь это меня спас из тех ситуаций. Я не буду о них рассказывать. Вот. И поэтому я так понял, что ну, если я уже нахожусь, если я попал в реабилитацию, это, во-первых, хорошо же то, что я не замерз там где-то в лесу. Ну, сколько я при минус 18 пролежал бы? Ну, часик-полтора, наверное, да? Может, чуть больше, но все равно. Вот. Жив и относительно здоров. Потом вот эта вот программа. Я начал понимать эту программу. И я, наконец, да, понял для себя, что вот эти 20 лет, да, я не на зубах ее пронес, эту трезвость. Но духовности не было. То меня гордыня накрывала. То мне эта похоть моя неодолимая накрывала. Все, что, да, не употреблял, но это была сухая трезвость. Так она, по-моему, называется. И эти 6,5 месяца, по большому счету, даже не столько были нужны мне, чтобы принять свою зависимость и следовать по шагам. А больше всего это время нужно было моей супруге, скорее всего. Потому что после того, что я там натворил, в наших отношениях осталось ну, просто пепелище. По-другому не скажешь. Она узнала все мои похождения, потому что я думал, что я телефон потерял. На самом деле, я его не потерял, оказывается. Вот. Ну, а там... И вот это время нужно было ей, чтобы все это пережить, понять как-то, принять, в какой-то степени простить, сохранить семью. Я все думал, будет развод однозначно, потому что на моих глазах там от 5 ребят жены развелись, пока не жили. В реабилитации. Вот, сохранилась семья. Я вам хочу сказать, что сейчас у нас отношения лучше, чем вот до этого срыва. Ну, бывает же такое, да. А когда я попал в реабилитацию, то психолог, который со мной работал в реабилитации, консультант, мониторный, все это вот, все там работают, которые курировали мое выздоровление, они работают с заказчиками. Рассказывают им, что это за болезнь такая. Многие этого не, заказчики многие не принимают, что это такая зависимость. Для них как было алкоголизм, как был просто плохим поведением, так и остался. А супруга это приняла, что это неплохое поведение, что это не распущенность моя, что это болезнь на самом деле. Ее убедили в том, что вот эта моя похоть, что это результат вот этой вот зависимости. Что он-то парень-то в принципе ни при чем, он белый и пушистый. Это вот эта болезнь окаянная, да? Его так закрутило, просто она хитрая очень, эта болезнь. И заходит с разной стороны. Вот к нему она зашла со стороны похоти. Ёлки-палки, я сидел сначала. И она мне пишет в письме, которое мне мой психолог передал, что Андрюша, ты же не должен себя чувствовать постоянно виноватым. Это же болезнь окаянная. Ёлки-палки, вот это... Я уже и сам думаю, подумал, что может, правда, здесь при чем? И смех, и грех, да? Ну вот если бы, да, если бы мне было смешно, если бы все было бы смешно, если бы мне было так грустно. Ну, на самом деле-то все оказалось действительно, все потом. Она стала работать по программе, она стала ходить на группы созависимых. В конечном итоге она пошла еще на группы взрослых детей алкоголиков, потому что у нее отец алкоголиком был. И она эту программу... Ну вот, мы с ней теперь обсуждаем, мы вместе, она пишет свои шаги, я пишу свои шаги, и у нас все здорово. Не хочется сглазить, конечно, ну как-то вот так. Ну и вот в результате, когда я выписался из реабилитации, 27 числа было ровно месяц, как я туда выписался, я мне никогда, вот честно говоря, не хотелось вещества, я смотрю на ребят, которых просто накрывает тяга, им хочется вещества. Мне вот этого никогда не хотелось, и я... И меня вот не пугает на самом деле в этой программе то, где сказано, что нельзя употреблять пожизненно. Мне это не пугает, потому что 20 лет не употреблял, и я знаю, что это возможно. Но тогда я не знал, что срок чистоты не гарантирует цивилизованного употребления. Теперь-то я вооружен, теперь я это точно знаю, что первая рюмка – это всегда много, а тысяча последующих – всегда мало. Как я слетел с резьбы с полутора бутылок красного вина, тоже с ума сойти может, как так все получилось. Так что это меня в программе не пугает, меня пугает другое. Как избавиться, как победить себе эту похоть окаянную, чтобы она опять как-то не зашла. Потому что это болезнь наша, биофизио-социо-духовная, да? Если в каком-то месте, если весь этот механизм работает, все в целостности, если в каком-то где-то происходит брешь в духовности, то все, механизм ломается, и потом и алкоголь прилипнет, и еще что-нибудь, и пойдет по цепочке. Страшно. Потому, ну, на страхе долго не проедешь, поэтому духовный рост – это в первую очередь, конечно. Хотя мне трудно представить, что до конца дней моих, да, и где-то опять не за рулю налево, и не знаю, как с этим бороться. Вот. Ну вот как-то так вот. И вот теперь после реабилитации, получается, как я в реабилитацию заехал 19 февраля, так вот теперь у меня 7 с лишним месяцев трезвости, не считая тех 20, но они обнулились. И да, когда я однажды употреблял, в очередной раз был в этом пьяном угаре, проскочила у меня такая мысль. Думаю, Андрей, ну ё-моё, ну как, слушай, так же получилось, сам себе говорю. Ну 20 лет, и тут вот такая вот фигня. А потом как сразу накрыл, как обычно. И гуляя рванина. Ну вот так вот. Сегодня я трезвый. Благодаря Богу, вам и своей супруге. Спасибо.
Спасибо.
С этого момента собрание считается открытым. Теперь можно задавать вопросы спикеру. Ну, а также приглашаю вас поделиться опытом выздоровления. Давай, Наташа.
Наташа, алкоголик, спасибо, Саша, да, по-моему?
Андрей,
прошу прощения. Спасибо тебе за твой классный опыт. Ну, вообще, мне кажется, бесценный. Показатель, как по книге. Только там, по-моему, 55 лет мужчина, да, не пил, запил, умер. Но, слава богу, ты не умер, пришел к нам сюда. Вот. Что хотела? Вопросов нет, просто благодарность, вот, что послушала твой опыт.
Спасибо. Я забыл еще досказать, я там тоже на группу хожу в Мытище, и в храм там ходит мужчина, ему сейчас 65 лет, он не употреблял 27 лет и сорвался, я сейчас вкратце расскажу. Это все потому, что вот эта оговорка о том, что длительный срок чистоты гарантирует цивилизованное употребление, это полностью вот это вот примеры, когда вот все это не так. Он уходил на пенсию, собрал в ресторане, он не употреблял 27 лет, сам уходил на пенсию, собрал своих знакомых друзей в ресторане, это дело отметить, был хороший алкоголь, он, я, говорит, не употреблял. И из тех, кто присутствовал, в общем-то, были люди малопьющие, осталось алкоголя полно. чтобы в ресторане не оставлять, все его пакеты сложили, отвезли к ему к нему домой, в холодильничек. Утром, говорит, просыпаюсь, супруг уехал на работу, я, говорит, сделал себе завтрак, открыл холодильник, стоит французский. И вот тоже, вот человек, он не помнит, как он это налил. Он взял просто чашку, открыл бутылку и налил. Налил, и как чай, говорит, выпил его. Он говорит, как вкусненько это. Не заметил, как ушла эта бутылка, как вторая, и процесс пошел. 27 лет. 2 недели он плотно употреблял. А, еще скажу, он сказал, потом же, когда анализировал, говорит, 27-й год, он почти не посещал группы. 3 группы в год он посетил. И вот его осетин, думает, ну вот она, гордыня-то тоже, да, и самоуверенность. И как-то за эти 2 недели он все-таки нашел себе силы, он переборол это свое состояние, рванул на группы каждый день, и теперь 4-й год он не употребляет. Вот, это все к тому сроку очень трезвости, что он не гарантирует абсолютно никакого цивилизованного употребления.
Спасибо, Андрей.
Да. Да. Добрый вечер, Андрей. Спасибо, Андрей, за выступление. Тут рассказывал, я просто параллель проводил. Вот ты рассказывал то же самое примерно, что происходило со мной. Я также в вооруженных силах оттарабанил, попал под вот эту в 90-х годах под эту лесорубку, когда всех увольняли, и устроиться было никуда невозможно. Да. Вот. Ну, знакомо это очень. Вот. Но мне тогда немножко повезло. Я как-то нашел лазейку, алкоголь пришел не сразу. Я нашел лазейку, устроился как бы, в себе такой бизнес, более-менее стабильный. Я просто не в авиации был, у меня был командный вуз, общевойсковой. Вот. И после, когда уже второй раз вот этот бизнес у меня слетел, тут я стал, ну я как бы не считал, что алкоголь когда-то тоже принесет мне вот эту проблему. И вот так же, как ты рассказываешь, я тоже длительное время все я пить не буду, потому что я буду спортом заниматься. Ну и в итоге кончилось это чем? Тем же самым. Не, я про группу вообще не знал. Вот. Так же само обратился в церковь, когда чувствовать стал, что начинает мне это уже мешать. Вот. Я когда уже потерял второй раз эту, ту работу, на которую я уже встрял, которую я еще... Вот. И я что хотел спросить. Все-таки, когда был срыв второй, после него, ты все-таки считаешь, что это духовный рост должен быть, да, причина? Почему он произошел?
Обязательно. Я вообще считаю, что вот это мой срыв, так как меня этот вираж закрутил, я попал в такую крутую пике, это наказание мне за мой грех вот этот великий. За похоть, не просто похоть, а похоть... будучи обвенчанным, это вообще, это днище. Я считаю так.
Спасибо.
Ну и потому что, да, вот когда я был трезвым, то, что, собственно говоря, я, у меня духовности не было. Что, ну, на самом деле, я до сих пор сам удивляюсь, но мне вообще желания не было выпить 20 лет. Несмотря на то, что я духовно не рос. Ну, как-то так, но у каждого индивидуально это все.
Ну, да, придя на группу, уже все равно, уже этой тяги уже все равно не было. Как тогда, 20 лет, или пошло по-другому?
После реабилитации на группу?
Да, после реабилитации.
У меня уже в реабилитации, когда у меня в моей физиологии где-то через месяц пришла в норму, а вот еще, я 18 лет не курил, как я сказал, бросил курить, да? 19-го попал в реабилитацию в феврале, 19-го начал курить аж по 2 сигареты. Наверное, я просто в себе еще эту тягу глушил этими сигаретами. И сейчас пока еще не бросил, но в планах есть. Вот. Тяги не было. Вот, нет, у меня тяги и тогда не было. Просто еще в реабилитации, когда я был, мне все время мой консультант удивлялся. Говорит, слушай, ну что ты, говорит, врешь? Ну как это тебя не может, может не быть тяги? Я говорю, ну как? Ну не хочется. Вот. Он говорит, ну вот этому хочется, вот этому хочется. А тебе не хочется? Я говорю, ну мне не хочется. Ну что мне теперь еще? На лбу себе красными чернилами написать. Вот. Ну, просто я теперь еще убежден в том, что вот как на примере, про который я рассказал 27 лет, что и другие ребята рассказывают, которые выздоравливают и выходят из программы, вот при мне. 8 человек выписалось, когда я был в реабилитации, и такие же они выздоровленцы были прям в реабилитации. Ну, думаешь, мне такого не достичь понимания программы, как они. Уходят на волонтерство, они там по 11 месяцев наркоманы, там все вместе были. алкоголики, потом выходит из программы, из 8 человек, которые выписались, 6 сорвались в течение 2 недель. Один даже утонул. Был наркоманом, сорвался на красном вине и утонул. Вот. И тут по неволе приходит в голову мысль, действительно, правильно говорят, что на группах чудеса происходят. И что если Господь видит, что человек тянется, он ему помогает. А когда нет, ну и снова. А ведь эта болезнь на самом деле хитрющая. Зайдет так, что не заметишь как.
Спасибо большое, да, присоединился еще раз.
Спасибо.
Здравствуйте, Надежда, жена алкоголика, члена ванны. Привет всем. Скажите, пожалуйста, Андрей, а вот я не знаю, не слышала в твоем рассказе, отношения с семьей, дети и семьи, ну, как бы есть дети, как складываются сейчас отношения? И, ну, как было вообще?
Я понял. У меня двое детей от первого брака. Взрослый, сыну 35, он недавно подполковника получил МЧС, в МЧС служит. Дочь 26 лет, тоже в Москве живет, переехала, я ее в Росатом устроил. Отношения всегда были с детьми хорошие, и они меня поддерживали, когда я находился в реабилитации, очень-очень поддерживали. Приезжали на семейные сессии и сейчас поддерживают, в общем, не отвернулись. Хотя раскрою тайну, что их мать, моя первая супруга, она там, конечно, им на меня батон крошит. Мне сын так обмолвился. Но они взрослые люди, они сами соображают, что и что.
Это такая.
Спасибо.
Геннадий?
Да, у меня алкоголь и бедность. Спасибо большое за выступление, за опыт, за вот такой вот, да. У меня вопрос. Есть ли, может быть, там, не ежедневные, да, но какие-то важные действия, независимо от того, как ты себя чувствуешь, там хорошо, плохо, ну, для выздоровления я имею в виду, да, что вот прям вот четко их делать. Связано ли это с хождением на группы, то есть как это вообще, как выздоровление вообще связано как-то с хождением на группы или нет?
Я считаю, что это связано напрямую, прям непосредственно напрямую. Но мне сейчас после реабилитации 90 на 90 надо ходить. Вот, что я, собственно, и делаю. А сначала, когда это было только известно теоретически, когда я находился в реабилитации, мне говорили, вот выпишешься, будешь 90 на 90 ходить. Я думаю, ну как это? 90 раз подряд, да мало ли дела такие у меня. Отпуск там, или, ну что, пожалуйста, вот отпуск, дай мне сейчас. Мы с супругой приехали отдыхать. При желании можно найти группы. Но и где-то первых недели две я каждый день ходил, да, я не мог привыкнуть, это каждый вечер ездить. А потом как-то автоматически меня стало тянуть. Мы же за день, мало ли что там, надергаешься, какое-то состояние не очень стабильное. Это метро московское, с ума сойти, там просто на негатив постоянно находишься. И тут я вспоминаю, вечером я пойду на группу. Действительно, я прихожу на группу, я выравниваю, что все говорим на одном языке, все здорово, все понимают. Меня это выравнивает. А поскольку у меня есть примеры, что люди, выходящие из программы, плохо заканчивают, то я в это верю теперь уже на 100%. Группа – это в первую очередь. 90 на 90 закончится, и я не прекращу ходить регулярно на группу. Ну, допустим, не каждый день. Я сейчас не буду сколько, раза три, наверное, в неделю я буду обязательно за этим следить. Но ведь не только группы. Очень важно еще и служение. Это не менее важно, чем группы. Я опять же знаю только теоретически, потому что служение и спонсора я еще не нашел. Я так присматриваюсь только к спонсору. Опять же, хочется найти спонсора такого, который, по моим мыслям, думаю, должен помочь мне, а не просто я ему, чтобы ему сливался, да и все. Служение, группа и спонсор. Я думаю, вот эти три кита, которые необходимы для выздоровления. Если все это бросится, я сам все могу, это будет похоже на самоуверенность. И конец будет негативным. Это мое убеждение. Спасибо.
Спасибо, Андрей. Всем привет. Меня зовут Иван. Алкоголик. Спасибо. Спасибо за опыт, конечно. Отзывается, что называется, зеркалит прям во многих моментах. И даже озвучил, нет смысла. Я помню, у нас в синей книге есть такой текст. Вот я сейчас о нем рассказывал, о своем опыте. На небе не было ни облачка.
Это мой предпоследний запой, когда я решил подзавязать с употреблением, да, после 20 с чем-то лет употребления, не воздержания. 8 месяцев я не употреблял. Это, конечно, не 20 лет, но я запомнил это время. Я, во-первых, запомнил, что, ну, оказывается, вот, ну, солнце там светит, люди какие-то ходят. Пускай я всех ненавижу, но я их вижу. И обращаю на них внимание. И обращаю внимание, что, оказывается, можно спокойно машину водить, да, и будучи в употреблении, есть на нервах, на жесткости. И вот потом однажды, через 8 месяцев вот тут наступило, на небе не было ни облачка, да, когда не хотел, не желал, вроде не было даже плана. Просто там после обеда, наверное, где-то в районе, я такой очнулся на кровати, уже просто в дребоган. Как я пришел, ну, то есть вот этот процесс наливания, я не отчетливо помню, у меня голове потом отзывается. Спасибо тебе большое. Понятное дело, что для меня сегодня сообщество Панацея, группа Панацея. Я в своем выздоровлении альтернативы для себя сегодня не вижу. Ну, в моем выздоровлении, да, у меня такой опыт. У каждого по-разному. Кому-то достаточно дома возле монитора посидеть. Мне этого не хватает. Мне нужна живая группа, нужны глаза людей, нужно слышать голос, нужно общаться. Благодаря этому я и выздоравливаю. Спасибо.
Спасибо.
Ну что, друзья, есть у вас вопрос еще у нас спикеру?
А у меня есть.
Да, хорошо.
Надежда жена алкоголика, все волна. У меня такой вопрос, Андрей. Скажи, пожалуйста, 11 шаг, утренний, вечерний, ты как делаешь?
Я еще не делал 11 шаг.
А,
у меня сейчас послевечерняя программа, получается, я сейчас еще онлайн с консультантом своим заканчиваю, ему сдаю 3-й шаг. Но будет спонсор, когда у меня, я опять начну сначала с первого, поэтому я до 11 еще не зашел. Так, приблизительно слышал про них, но не хочу бежать впереди паровоза.
Спасибо. Да, пожалуйста.
Добрый день, я Ольга, внучка алкоголика. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, что хочет высшая сила от вас, ну или как... Ну, то есть, куда вам, как говорится,
податься?
Ну,
то есть, вот,
что хочет от вас высшая сила, как вы думаете? Да, на вашу энергию, да, на вас мотивирует, может, как вы думаете? Или вы еще не знаете?
Ну, есть. Или вы как раз задаетесь этим вопросом, может? Конечно, я им задаюсь, потому что работа у меня до сих пор. Но это что касается работы. Но духовная высшая сила, она, мне кажется, не только от меня, она от любого человека хочет духовного роста. Вот именно в первую очередь духовного. А через духовность, я в этом убежден, уже приходит все остальное. Но это в моем понимании нравственность. Они же как-то перекликаются, духовность, нравственность. В моем случае, поскольку выздоровление – это индивидуальная штука, в моем случае это нравственность в отношении семьи, моей супруги, моих близких. Бессмысленно нравственность примерять на весь оставшийся мир. Но тем не менее, надо быть духовным человеком. Но опять же, это какие-то в себе дефекты выявлять, пытаться бороться с ними. С ними, опять же, тоже бороться бесполезно, потому что мы с этим рождены. Мы обычные нормальные люди, и без этого невозможно. Ну, как-то это, я так думаю, надо в себе эти духовные дефекты давить, но не давить себе чувства, а чувства, когда вот все это происходит, проговаривать либо со спонсором, либо с... Ну, я, честно говоря, мне не очень ложится до конца жизни проговаривать все со спонсором. У меня теперь есть супруга, она как спонсор. Мы теперь с ней все проговариваем. У нас теперь тайн-то нету. Вот. И вот за счет этого, наверное, как-то освобождаться от всего этого негатива. По большому счету, видите, все это употребление, оно, которое у меня случилось, это неумение работать со своим состоянием. Когда я варился во всей этой каше, а туда-туда и похоть прилипла, и все это, в общем-то, как-то получается, получился один большой ком, с которым я в итоге не справился. Я так думаю.
Хочется какой-то как фильтрации или очищения, да, какое-то немножко, чтобы как-то...
Не фильтрации, точно, очищение хочется. Отфильтрация это одно, отфильтровал, а другое для себя оставил, да? Как один парень был тоже, да? Я, говорит, алкоголь-то отфильтровал, а похоти себе оставил. Но в итоге то, что он себе оставил, фильтровал, может привести к негативу.
Спасибо.
Здесь не ответил.
Спасибо. Есть еще вопросы? Давайте поблагодарим спикера за его бесценный опыт.
Вам спасибо.